Подкаст пора.
Попиздели, разошлись.
Go.
Короче, с вами пора подкаст. У меня в гостях Саша Скоредин. Я, честно, его регалии не смогу озвучить. Для меня это человек из мира ММА, человек, который занимается довольно большими делами. И прежде чем я попрошу Санька рассказать о себе, я просто скажу, что перед первым выпуском подкаста я пришел на подкаст к нему и заразил его ковидом, походу. Поэтому мы теперь с ним довольно близкие люди. И однажды я его пообещал позвать к себе на подкаст, если у меня получится. И у меня вроде потихоньку получается, и вот я позвал его к себе на подкаст.
Так уже получилось. Уже позвал.
Уже позвал, получилось. Уже получается, и вот ты уже на подкасте. Да. И расскажи про себя. Про то, как мы сегодня с тобой говорили по-уральски. Санек с Урала, он из Екатеринбурга. Про то, как ты двигаешься.
Блин, окей. Ну, я не думаю, что это какие-то такие высокие материи, но в целом достаточно давно, года с 11-го, моя жизнь очень плотно связана с ММА в разных аспектах. Да. Единственное, наверное, кем я не успел побыть, какую роль не исполнил, это
бойца.
Роль судьи.
Вот. А бойцом?
Ну, я же по любителям-то. Всякие вещи.
Да, логично.
Вот. И, собственно, все началось с организации турниров. Каких-то местных, локальных. Потом еще что-то. Потом подключился менеджмент. И сейчас основная как бы история – это команда «Рать», команда бойцов профессиональных ММА. И команда одновременно – это некий агентский бизнес, да, то есть это некое агентство, выполняющее менеджерские функции у бойцов. Вот, у нас сейчас 37 бойцов на контракте, мы входим там в различные топ чего-нибудь России и еще чего-нибудь, ребята дерутся в UFC, в Bellator, в PFL, One Championship, во всех российских организациях, короче, вот, ну, типа, вот как-то так. А когда это выйдет?
Если все будет нормально, то в среду.
А, ну тогда не буду пока говорить. Вот, у нас будет 10 июня, будет громкий анонс, очередное подписание очень крутого международного бойца к нам.
Как это выглядит, команда? Для меня казалось, что если у тебя есть команда «Рать», эти люди, допустим, занимаются в одном месте, там тренируются плюс-минус в одном месте, да, я имею в виду внутри команды, и они в виде команды выступают по турнирам. А агентская штука и, например, UFC. То есть, получается, из команды, например, два человека подходят под уровень UFC, проходят там определенные этапы, да, и они идут туда. Там 10 человек проходят ACA, там 20 Bellator. То есть, так получается.
Да.
И вы как бы... Ваша организация с точки зрения, ну, с точки зрения бизнеса, наверное, это как раз агентская работа. Или... У вас же клубы есть спортивные. И это тоже
клубы,
часть...
но это сайт-проект. То есть у нас есть штаб-квартира, два клуба. Суммарно у нас там где-то 2200 квадратных метров в Екатеринбурге. К осени мы откроем еще 1500 квадратных метров. Но это на самом деле совершенно другая история. Значит, ты правильно абсолютно сказал. Люди, причем люди из спорта, когда ты им говоришь слово, допустим, ну, обычно они говорят «клуб». То есть клуб – это некое локальное место, где тренируются бойцы, и вот люди из одного клуба или из одного зала, они представляют какой-то клуб.
Ну, как бы, да.
Да, да. Вот. А у нас история немножко другая, потому что мы изначально в целом как менеджерский проект.
Типа сетевой клуб, можно сказать так, да? То есть как мета-клуб. Люди не обязательно должны находиться в одном месте.
Нет, короче, вообще совершенно другая история. Вот ты агент, значит, да? Ты выполняешь агентские функции, и у тебя есть какой-то твой клиент, да, там, условно. И...
Агент – это продюсер, это контракты,
да,
бои,
да, да.
Менеджер, логистика, менеджмент,
да,
короче.
Да.
Да?
Вот. И я в свое время просто подумал, вот что толку, какая новая добавленная стоимость будет от того, что люди будут просто совокупностью людей на контрактах. Вот. И почему бы это просто не объединить под одним брендом и, соответственно, через этих ребят, через их выступления, через свою деятельность качать вот этот бренд. И тогда это уже как бы какая-то другая уже субстанция и сущность. И из этого, может быть, что-то получится. Ну, и вот в итоге получается.
Ну, а другие команды по такой же, получается,
сложно? Нет. Вообще, я не уверен, что у нас есть, ну, как бы аналог, что ли. То есть, есть клубы, Есть менеджер.
Мы все знаем, клуб «Ахмат». Он же по клуб гео четко привязан, правильно?
Клуб «Ахмат». Нет. Ну, тоже. То есть, есть зарубежные представители клуба «Ахмат». Есть, вот я в феврале делал турнир небольшой в населенном пункте, называется «Ачхой Мартан». Там было 12 пар бойцов и, соответственно, 24 бойца. Все они представляли клуб «Ахмат». И со всей пролетарской ненавистью лупили друг друга. Не было ни одного решения. Все досрочки. Вот. Просто у них это так как бы называется.
Ну, это типа тоже бренд.
Это бренд, да. Это бренд, но они не занимаются менеджментом. То есть, если посмотреть каких-то бойцов клуба «Ахмат», которые где-то выступают, то у них есть, как правило, какой-то там... Вот есть Анкалаев, допустим, да? Вот он представляет клуб «Ахмат», дерется в UFC, 93 килограмма, топовый чувак. Соответственно, его ведут Али Абдель-Азиз и Резван Магомедов, да, как бы Dominance MMA. Это вот Dominance MMA – это как бы агентство, да? Менеджмент. Вот. А мы эти вещи как бы решили немножко...
Короче, типа на рынке типа нету одной понятной структуры, которую все множат.
Нет, типа, нет.
Она в том или ином виде видоизменяется.
Ну, мне бы хотелось так думать, да.
Офигенно интересно, потому что для меня это вообще другой мир. Я смотрел одно время UFC, особенно любил фильмы про них. То, что они сами про себя снимают, документалки, да, какие-то. Читал что-то про них. Просто мне интересно, это было как продукт. Не, я с удовольствием тоже смотрю бои, просто это не, типа, не хобби. Вообще нет особо хобби. Угу. Там, знаешь, нет-нет, да и посмотришь. А в целом не было никакого желания, никакой интенции, да, чтобы туда углубиться. Такой, типа, как это работает? И вот когда однажды посмотрел UFC, такой, типа, ебать, блядь. Ну, то есть ты со стороны часто смотришь и кажется, что ну тут вот что-то круто, типа, крутые чуваки на крутом уровне, с крутой картинкой, круто дерутся, ну, крутые бабки. Да. А чуть-чуть залезешь и такой, охренеть, какой-то огромный, колоссальный, крутой труд. Это типа да. Завод, типа метазаводы, да, вот эти все. Когда наш бизнес уходит какой-то полностью из реальности, там, условно, там, не знаю, Facebook, у которого серваки только реально, да, все остальное в цифре. И какие-то на стыке. То есть люди живут, дерутся в реальности, как ты сказал мне сегодня, UFC сами себя позиционируют как медийный бизнес.
Да, да, они говорят...
Ну, ты такой, вау!
Мы медиакомпания. Это перед заходом UFC в Россию мы встречались как раз типа с местным офисом. Ребята, которые запускали их здесь. Вот там был такой вице-президент по глобальному спонсорству Рене Валенсия. Он говорит, мы типа медиакомпания, которая зарабатывает на контенте. Я еще, знаешь, что хотел сказать? Это тоже интересно. Это еще монетка в копилку мыслей про то, что крутые люди делают все круто. Вот ты говорил, вот есть два человека, которые доросли до уровня UFC.
А сколько у тебя их, кстати,
это в команде? Это стереотип. Никакого типа... А-а-а. То есть там нет такого, что человек там показывает какой-то спортивный уровень, значит, так он...
Типа уровень UFC не выше уровня MMA или Bellator.
Да, 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 да. То есть у них там 506, по-моему, сейчас человек на контракте. И то есть очевидно, что 80% из этих ребят ну, вполне себе не самые крутые.
Как называется у них вот это событие одно?
Ивент.
Ивент. Вот у них... те ивенты, и ты можешь посмотреть, не знаю, допустим, отчет, ну, или если у тебя есть подписка, там посмотреть эти бои, там сколько боев? 30, да, наверное?
Нет, 10-12. Да ты не сможешь, вот, не сможешь 30 боев посмотреть.
Я имею в виду, что вот за один ивент происходит там в разных категориях и полах сколько-то боев? 20?
10-12. Да.
Это же самый топ дерется или нет? Или это как раз...
Да не, на самом деле нет. Так вот, я сейчас проиллюстрирую мысль.
Да,
вот,
давай.
По статистике, допустим, Россия и там российские бойцы, они, во-первых, третьи по количеству вообще в мире, после США и Бразилии, Россия. И, соответственно, как следствие, да, они третьи по количеству высокоуровневых профессиональных бойцов. Вот. И тут момент не в уровне там профессионализма или еще чего-то, а в рынках. То есть, если мы возьмем количество бойцов, количество турниров в разных странах, и попытаемся найти корреляцию между как бы вот этим производными спортивного уровня, да, и наличием этих бойцов в UFC, то мы очень скоро поймем, что, допустим, в Австралии, там, Канаде и так далее непропорционально много бойцов по отношению к количеству бойцов, турниров и так далее. Здесь вопрос в рынках. То есть спокойно сейчас нет никакой необходимости подписывать российских бойцов для UFC в каком-то массовом масштабе или еще что-то, да? А лучше, например, подписать каких-нибудь индийских бойцов, которые уровня такого, что мы, в принципе, с ними... Вот мы сейчас выйдем после подкаста, и мы бы две пары с какими-то индусами составили, еще вполне выиграли бы в этих боях. Но это огромный рынок.
Ты о нас хорошо.
Я, да.
Я неплохо боксировал в колледже.
Ну вот я про это же говорю. То есть у них они просто и в колледже не боксировали. Вот. И проще их подписать, ну как бы не проще, а выгоднее их подписать, потому что это огромный рынок, это как бы своя история. А доля бойцов российских, ну и даже с постсоветского пространства в UFC сейчас абсолютно точно превышает долю доходов, которые с этого пространства UFC получает. У них нет никаких экономических стимулов для того, чтобы расширять присутствие как бы ребят. То есть это не вопрос, ты достиг уровня.
Те самые обидные пресловутые 1.5% мирового ВВП, да?
Да, да, да. Ну, абсолютно. И это вообще ключевая история, ну, типа экономика.
Знаешь, это было. Офигеть, я никогда с этой стороны не думал об этом. Мне реально казалось, что UFC держит уровень заметно выше ММА. Я честно, знаешь, как мы с тобой говорили сегодня. Блять, это, конечно, дурацкие отсылки, а то, что мы говорили, как будто...
Надо врезать, просто мы идем по улице.
Из-за того, что я не очень разбираюсь, я реально могу... Для меня, я просто название знаю. ММА, ЕСЕ, Беллатор, UFC. И у меня просто вот как у обычного...
Иерархия такая.
Совершенно неувлеченного юзера. Опять же, понятно, почему. Потому что есть рынок, есть картинка этого рынка. И есть медийная работа. Ну, тот же самый пиар, присутствие вообще в инфополе. Для меня поэтому, видишь, как у меня на автомате. Если UFC самый крутой, значит, там и бойцы, видимо, ну, как бы опыт, качество бойцов должен быть выше. А ты мне сейчас расскажешь, я такой, да, блин, очевидно. В принципе, почему я мог думать иначе? Это вот к вопросу о том, когда у тебя нет информации, и тебе кажется, что это очень логично. Ты такой, ну, а как иначе? На самом деле, ни хрена не так.
Я тоже так думал, но это было как раз несколько лет назад.
Потом мы с реальностью нашим осталось. Бойцам за кайф туда попасть? Там больше гонорара или нет?
Вообще, вот. А сейчас продолжу мысль...
Нашим я имею, опять же, СНГ, да. Там, да.
Продолжу мысль того, что с одной стороны не так, что там самые крутые бойцы, а с другой стороны, почему все-таки отчасти так. Во-первых, у UFC самые... как правильно сформулировать, значит, у них самый высокий средний гонорар. То есть, если мы возьмем какие-то гонорары, их усредним, мы поймем, что там UFC топ. Mm-hmm. То есть, они на входе, в принципе, дают очень значимые по нашим меркам деньги. Вот. Есть какая-то история, что там Беллатор перекупает звезд и платит им больше, чем UFC и все остальное. Да, так и есть, но при этом мы понимаем, что в прилимах в Беллаторе люди дерутся за 1000 плюс $1000. И это как бы...
Это ну, типа это как в футболе, когда у тебя есть звезда за 10 миллионов баксов, и с ним же играет пацан из твоей школы,
да,
за 10
да,
баксов,
да. Условно. Вот. И в силу вот этой экономической модели, что они платят больше всех, все стремятся туда попасть, во-первых, это бренд, это как бы почет и уважуха. И так, не знаю, там, представь, что ты станешь первым... Вот раньше была такая тема, там, первый казах в UFC, первый турок, там, не знаю, первый монгол в UFC, там, условно говоря, это тебе там, на всю жизнь уже респект и какие-то
контракты,
плюшки
реклама
там,
хотя
еще
бы,
еще,
да?
Да.
Ну, вообще...
Не знаю, какие рекламные контракты могут быть в Монголии, я там был. Но...
Я очень хочу побывать, но я так наслышан, что там мало рекламных контрактов может быть.
Да, да, там вообще все странно.
Потрясающая страна, но не в контексте, не как Дубай, типа.
Вообще ни разу, вообще ни разу. Когда, знаешь, едешь по городу, столица, значит, панельки стоят, и между ними юрты, так. Я такой, ну, вот это...
Тру вообще, да.
Клево, да. Так вот, и в силу этого все стремятся туда попасть. И из-за того, что твои гонорары зависят от того, как ты там будешь двигаться, как у нас говорят, то в целом на вершину попадают люди... достаточно высокого уровня. Просто вопрос в том, что из 500 этих 6 человек, ну, сколько там на вершине? 80, там, условно говоря. И есть супер, там, 5 человек, которые получают, забирают весь банк. Вот. Но это позволяет держать спортивный уровень, но глобально они этим не занимаются вообще. Им вообще пофиг. Да, вообще любой спорт, в том числе бои, с точки зрения экономики, это исполнительское искусство. Все там писатели, артисты, музыканты и вот эта вся история.
Виртуозы.
виртуозы. Все это вот подходит под модели типа исполнительского искусства. И там по-любому всегда только так. То есть на вершине пирамиды люди забирают все. Там, я не знаю, какой-нибудь... Не знаю, кто
Тир-2 забирает.
Скажи мне, пожалуйста, какого-нибудь супер сейчас успешного исполнителя музыкального.
Я, честно, не очень.
Ну, у кого-нибудь миллионы каких-нибудь долларов.
Ханс Циммер, например.
Ну, композитор. Окей. Вот. Есть Ханс Циммер, композитор, а есть чувак, который играет в переходе. Типа. И вот он внизу вот этой вот истории. И это так устроено, потому что весь продукт, он как бы потребляется аудиторией. И просто от ширины аудитории эта пирамида складывается. То есть это не Кока-Кола, когда ты захотел, выпил и так далее. Тут немножко другая
история. Круто. Мне очень нравится, что ты еще приводишь параллели с такие структурные экономика и вот этот анализ. Это дополнительно типа приукрашивает рассказ. Ты, с одной стороны, рассказываешь бизнесовые вещи, но они все-таки в формате истории. А потом добавляешь это чуть-чуть цифрок туда. И получается круто.
Ну, я люблю цифры.
Да.
Я гуманитарий, но циферки люблю, да.
Ты представляешь, у меня такая же фигня. Я тут постик у себя в канале писал, то, что я закончил физмат-лицей, 9-10-11 класс, посмотрел, что там дальше вообще в программе. Я просто охуел, я такой, не, чуваки, спасибо, у меня достаточно физики с математикой. Но я закончил там на 4-5. У меня там одна тройка была по черчению. И то потому, что мне было лень пересдать. Ну, вообще, да, черчение не мое. И я ушел там в экономический вуз, он такой не сильно сильный, такой нормальный. В итоге я там, типа, начинал контент, креатив, туда-сюда. А сейчас смотрю, а где контент? В технологичных стартапах. А потом у тебя началась там, тогда в работе какая-то крипта, блокчейн. Ты сейчас туда смотри, потом туда. А сейчас я сижу, как раз смотрю вот эти лекции Массачусетского технологического университета про блокчейн, про эти хэши, про консенсусы. Я сижу и думаю, господи, я не могу понять. Ты же гуманитарий, Дима. Для тебя главное – это слова, это искусство слов, это смыслы. Но ты по-прежнему где-то одной ногой среди этих программистов. При этом очень поверхностно понимаешь, что такое логика. If then, если ты сделал то-то, то переменная такая. И вот это все. Я как бы чуть понимаю, потому что я вот это говорю. Вот одной ногой так бочком.
Ну, это ты прям только шагнул, мне кажется. Ну, в смысле...
Да, я и говорю, что это... Я туда не лезу, я не вывезу этого, но почему-то всегда где-то рядом, знаешь, с этими технарями. Хочется понимать, люблю аналитику, люблю все цифры покопаться.
Это клево. Не, мне кажется, что... Ну, типа, она точно гуманитария. Потому что я просто в мат-классе учился тоже. Вот, зачем-то, почему-то. Абсолютно так же. То есть я сейчас даже, наверное, вряд ли что-то вспомню. Вот оттуда. А у меня родители, значит, физмат и матмех. Типа УРГУ и УРФУ. Я такой был не очень понятный как бы дома. Вот. А у меня мама вот училась в УРГУ на матмехе. У нее, значит... Тема, не тема диплома, как бы, а научная область дипломной работы – механика сплошных сред. Я говорю, мам, типа, что это вообще такое? Типа, что это значит? Она говорит, ну вот представь себе океан. Там типа вот что-то, это какая-то сплошная среда, и там происходят какие-то штуки. Там движения, рыбы плавают, там штормы, какие-то волны. И вот эта хрень изучает, вот моделирует, изучает всякие эти истории. Я такой думаю, как это людям приходит вообще в голову?
А потом сейчас сидишь и такой рассказываешь мне про то, как ты спарсил данные всех боев за 19-й год, за 20-й, и что ты делаешь? И ты сидишь, моделируешь некоторую механику.
Там попроще, понимаешь?
Понятно, попроще. Но типа вот... Ты как будто, знаешь, так же, как и у меня, канву ты взял и потащил просто со своими скиллами доращивая. Ты типа ее чуть-чуть в гуманитарную часть затащил, но канва, она прежняя. Это все равно какой-то анализ, какой-то динамики. Я сижу, анализирую отношения с людьми, как люди между собой, какие отношения у них, какие у меня отношения с людьми, с миром. И ты такой, блин, в принципе, физики занимаются тем же самым, только в виде цифр, а ты в виде образов.
Только с людьми сложнее, прикинь.
Да, мне кажется, нигде не просто, если ты реально
упорываешься. Нет, нигде не просто, в смысле, там очень много ограничений, потому что ты...
Поэтому гуманитарии туда идут, потому что не могут подсчитать. Если взять за основу вот это, можно предположить вот это, а на самом деле все еще сложнее, и вообще как бы... вообще на всю волю Божию я тут ни при чем. Слушай, Про клубы. Ты сказал, что вы открыли детский клуб под Екатеринбургом в городе, в
котором Бессерть.
Бессерть, да. В котором нету больше, типа, условно, ничего, даже нет станции.
Да, железнодорожная.
У меня, пока ты рассказывал, назрел вопрос. Если, надеюсь, у нас 90-х в стране не будет, в 90-х спортсмены очень пригодились. Это был, типа, тот самый доступный способ зарабатывать деньги. Вот так, не самый, как бы, кармически, наверное, хороший, да, не самый добрый и правильный, на мой взгляд. Типа, жизнь есть жизнь. Вот. Сейчас занятия спортом, если я правильно понимаю, довольно большое количество есть вот этих вот боевых организаций. Сейчас занятие боевым спортом несет в себе потенциал трудоустройства, да, заработка. Я не говорю, опять же, про звезд. Ну, это правда так. Типа, любой творческий спортивный мир, это вот эта пирамида, только не в том смысле, не понцы, а пирамида дохода. Несет ли в себе это потенциал для чувака из Бессерди или Бессерти?
Бессерть.
Из Бессерти при достижении определенного уровня, типа как, знаешь, я отучился в универе и стал неплохим программистом. И там пошел, я не знаю, в Екатеринбург, в офис Яндекса.
Ну, не, ну вот, естественно, видишь, как бы...
Как это называется? Лифты социальные дает внутри?
Это в любом случае что-то тебе может дать, потому что...
Я не про то, что, типа, хорошая физическая форма. Или вы только ради, ну, уповаете?
Нет. Мы, ну, во-первых... Понимаешь, вот мы сейчас говорим, вот эти 10-15 тысяч населения, там нет там того, там очень плохо с логистикой. Получается, люди, они как бы вырваны из общества, и они живут вот в каком-то своем маленьком мирке, как бы. И возможностей в этом мирке как бы очень мало, каких-нибудь, любых. Вот. И отчасти для того, чтобы попытаться какую-то часть этой возможности дать, и даже не обязательно, что там вот мы сделали секцию для того, чтобы мы там потом выращивали чемпионов, они там уезжали куда-то. Но в целом, если ты начинаешь чем-то заниматься, у тебя ездить куда-то на какие-то соревнования или еще что-то, я в целом как бы чуть по-другому начинают работать мозги. И ты чуть лучше понимаешь, что а вот есть вот такая там возможность, есть вот такая. Я потому что, я когда был маленьким и, значит, рос на компрессорном, в своем гетто в Екатеринбурге, у меня было абсолютно четко, стойкое понимание, что вообще никаких возможностей нет. Короче, знаешь, такой there is no future, короче, и вот эта вот вся история. Вот. Оказалось, что они есть. И в целом можно ими пользоваться, даже не обязательно в рамках спорта. Но для того, чтобы это понимание появилось, надо что-то делать. А мы не можем открыть курсы программирования в Бессерти. Мы можем вот то, что мы можем, поэтому мы делаем.
Ну, для вас это... для вас это проект что значит? Это бизнес-проект?
Ну, нет, там еще нет. Там просто мы тратим деньги. Там еще
это
нет.
Исключительно как меценатство, да?
Меценатство – это очень громко сказано.
Ну, да, короче, хорошо, это, не знаю, можно сказать, служение. Служение
короче, вот
области,
нам,
людям.
Да, нам очень, ну вот, с ребятами, с людьми, с которыми мы это делаем, нам очень не наплевать на нас, ну, на людей, да, как бы, которые вот у нас там, где мы живем, там, уральцы, не уральцы. Вот. И мы просто хотим что-то делать хорошее. У нас, в принципе, у меня есть сейчас достаточно большой с этим связанный проект, который я пытаюсь как бы продвинуть и получить под это бабки. Короче, история какая? Вот ты, допустим, говорим боевой спорт. Какой регион тебе приходит на ум сразу?
Чечня.
А второй?
Дагестан.
Отлично. Почему?
Потому что такая локальная культура.
Вот. И у нас, знаешь, такая складывается история, что это вот...
На самом деле, я вторую Москву назвал, если честно. Я сейчас чуть-чуть подумал.
Потому что там все переехали из Чечни и Дагестана в Москву.
Ну, не только. Потому что в Москве много спорта, мне кажется, боевого.
Не так много. Короче, значит, гипотезу свою.
Короче, мы просто, да, говорим. А вот... Тем более, я дал этот ответ. Значит, все-таки оно не на пустом месте родилось.
Да. Короче, значит, и вот все думают, ну, как бы, во-первых, И эти регионы транслируют эту историю, и все поддерживают нарратив, что мы там, значит, камни, горы, все, мы как бы вот такие, это в нашей крови, там, ДНК, все, там, ну и вот эта вот вся история. И вот основной движущей силой до массового появления ММА, то есть до 2000-х годов в Дагестане, была вольная борьба. Вот. И, значит, ну, там, сборная России, которая там, по совместительству сильнейшая сборная в мире, да, там, и все время берет какие-то медали, это фактически сборная Дагестана, по большому счету. То есть выиграть чемпионат Дагестана по вольной борьбе, скорее всего, чуть труднее, чем потом чемпионат мира. Ну так, условно, с натяжечкой. Вот. И я, значит, такой думаю, так, ну, значит, борьба, да, это у них какие-то традиционные вещи, вот они там, кушаки, там, вот эта вся история. Но оказывается, что история развития вольной борьбы в Дагестане берет свое начало в 60-х годах. На самом деле.
Неудивительно.
Вот. И сейчас они просто пришли к такому, к такой ситуации, когда у тебя есть какое-то село, там, ну, не знаю, населенный пункт на 30 тысяч жителей. И там 4 или 5 залов, допустим. Вот я приезжаю в Хасавюрт, допустим. Я первый раз, когда ехал в Хасавюрт, это город 150 тысяч населения на границе Чечни и Дагестана. Я у таксиста спрашиваю, слушай, а ну, что тут вообще интересное можно посмотреть? Он так на меня взглянул, говорит, в смысле, в Хасавюрте базар и спортзал, и тут больше ничего нет. И там реально больше ничего нет. Вот, там есть такая гостиница «Динамо», она построена в рамках какого-то спорткомплекса. И вот спорткомплекс весь он таким бетонным вот этим врубчик забором, знаешь, советским огорожен. И внутри такая беговая дорожка, и на каждой плите этого забора фото человека, который там призер Олимпиады, олимпийский чемпион, какой-то выдающийся чел. И вот просто вот так вот, вот так. Вот. И, значит, это долгая предыстория, я люблю потрындеть просто.
Это офигенно.
Вот. И, значит, есть один очень большой человек у нас там. Вот. И он пытается как бы вот что-то развивать. Вот. Он говорит, ну, а давайте мы там что-нибудь построим, там, вбухаем бабок, там, еще что-то. Вот. Я говорю, блин, ну так не работает, потому что, типа, стены не рождают чемпионов, как бы, и так далее. И тогда у меня родилась, значит, такая мысль. Я взял Свердловскую, Челябинскую области, поделил их все на районы, включая внутригородские. У меня получилось 110, как бы, единиц. Отсортировал все, начиная от 10 тысяч населения и выше, ну, потому что остальные это такие, какие-то стат-погрешность, знаешь, как, типа, у нас есть какие-нибудь гари в болотах, где ничего не происходит, и как бы люди там вообще не понятно, зачем они там живут. Охраняют, может, что-нибудь. Вот. И получилось 82 единицы от 10 тысяч. Я такой, ну
это вот... населенные пункты, собственно.
Это районы. Ну, то есть, типа, вот есть Талица, есть Талицкий район. Талица – там 16 тысяч населения, и там 40 тысяч суммарно с Талицы – это вот район. Это когда ты можешь...
Я понял.
Да, там легко добраться в рамках одного района. Вот. И я говорю, ну, слушайте, ну, давайте вот так. Вот мы, значит, открываем в каждом из этих 82 бесплатную секцию. Не надо ничего строить. Вообще минимальные вложения. Где-то там ДК, где-то школа, ну, спортзал школы, где-то еще что-то. Ну, это несложно договориться вот на земле прям. То есть, ну, как бы Москва, Екатеринбург, понятно, там вся вот эта бюрократия. А вот в таких вещах, в таких населенных пунктах это не очень сложно. Какой-то минимум экипировки, там, типа ковер, там, не знаю, еще какие-то вещи. Ставим ставку тренера. Там, причем, ну, там, допустим, ММА и вольная борьба. И набираем детей просто бесплатно. Вот. Каждый месяц открытый ковер. Мы их свозим там куда-то, в какой-то населенный пункт проводим соревнования. Каждые 3 месяца у тренеров, которые вот у нас на ставках, идет повышение квалификации с точки зрения там, методологии, там, преподавания каких-то технических моментов, еще что-то. Каждые 3 месяца мы привозим кого-то, кто является величиной как бы вот в этом виде спорта, и людям показываем. Да? Вот мы сейчас как раз договариваемся... С Анюаром Гидуевым, это призер Олимпийских игр, это типа, самый зрелищный вольник своего времени. И вот Роман Власов, ну, греко-римец, правда, не вольник, но это тоже такой культовый чувак, двукратный олимпийский чемпион. И ты вот этим вот детям из какой-нибудь Бесерти там показываешь, а вот человек, которого они видели только там на Олимпиаде по телеку, а может, вообще не видели. И в целом у тебя есть все для того, чтобы ты мог стать вот этим человеком. Ну и плюс формирование сборной по по регионам, вот эта вот вся история и так далее. То есть здесь вообще нет никаких ноу-хау, это чистая математика. Вот. Я говорю, что вот если так работать, то мы где-то на рубеже 3-4 года у нас будет 10 тысяч детей, которые в двух регионах занимаются вот этим самым. И если посмотреть отчеты Министерства спорта, то в любом спорте в Свердловской области, где есть хоть какие-то интересные результаты, количество занимающихся, оно вот должно быть около 5 тысяч, там, 3, там, от 3, допустим, mm-hmm. да. Соответственно, там вольный сейчас там 86, по-моему, человек, и там ММА там 150. То есть это количество, которое не дает перейти в качество. Когда у тебя есть там 5-10 тысяч детей, которые растут, ты очень быстро можешь сделать из этого что-то. То есть я думаю, что там, если вот эту всю вещь протянуть, то на горизонте 10 лет можно говорить о том, что будет там Уральская школа вольной борьбы, допустим, со своими какими-то людьми, которые попадут там, возможно, в сборную и так далее. Вот. Для справки. Значит, на данный момент в Дагестане 23 тысячи человек, которые занимаются вольной борьбой на разных этапах спортивной подготовки. Вот и все. То есть это просто математика. И эту математику можно проанализировать и постараться поставить себе на какой-то...
И это сейчас один из твоих проектов. Это то, что ты говорил, поеду встречаться тут через...
Нет, нет, другой, это тоже большой другой проект, а это отдельно. И я тоже надеюсь, что как бы он как бы у нас выстрелит. Ну, потому что это в целом хороший...
Ну, нормально. У нас просто будет в итоге подкаст, это там час-полтора просто постепенных рассказов о твоих проектах, а потом скажем, ну, все, классно, Санек, спасибо. Типа расходимся.
Ну,
круто.
Как надо, так и сделаем. Я могу не говорить.
Не-не, просто я к тому, что ты... Ну, блин, это очень масштабно. Меня это восхищает. Я такой, вау, блин, круто. Это же требует некоторой смелости, опыта, да, наверное, который плюс тебе показывает опыт, знания, когда ты их можешь сложить, и ты уже смелости в размышлении масштабном. Это же действительно важно, да. Ты с каждым шагом вперед, если ты там не останавливаешься, уперся лбом и пошел. Угу. У тебя взгляд все масштабней. И потом ты уже смотришь и думаешь, да, действительно, типа, смысл тут рассуждать об одном спортзале, когда надо делать, типа, попробовать сделать Уральскую школу борьбы, потому что это, типа, решаемо. Это понятно, реально понятные процессы. Ты мне это рассказываешь, я такой, ну да, понятные процессы. Понятно, там нужна какая-то экспертиза определенного типа, но, типа, мне понятно. Я такой, да, это выполнимая задача, почему нет? Типа, подобрать людей, собрать и сделать.
Вот. Ну и ну, это с точки зрения эффекта, который это может произвести, да, на людей, мне кажется, это прям очень клевая история.
Да, круто. Круто, потому что все-таки я же человек, топящий за образование и за знания, но за знания не только из книжек, хотя люблю книжки. Я считаю все-таки, что спортивная или подготовка в формате боевых искусств не так важно, то есть тут вопрос в том, кто конкретно там чем занимается. Это важная часть образования тебя как личности. То есть это то, что типа реально влияет на твои результаты, не знаю, на твой успех в жизни. Условно говоря, на карате там я научился быть уверенным, ну, в своем выбранном пути. Это не я не занимался карате. Я имею в виду, что эти вещи действительно тебя двигают.
Я занимался 3 месяца, меня выгнали, короче.
Не, я во втором классе занимался карате, и, ну, я не знаю, 3 месяца, 4, что ли. У меня даже было пару спаррингов. Потом я считал, что карате скучно, потому что в карате мало драться надо, а потом я занимался там рукопашкой. А сейчас, реально, я, знаешь, как 2-3 года назад подумал, может, какой-нибудь карате пойти заниматься, потому что там очень много духа. То есть там очень много... Вот этого, что мне интересно. У меня нету тяги к спортивным соревнованиям вообще никаких. Никаким. А вопрос работы с телом в формате дух-движения мне интересно. Я думал, пойти, что ли, можно быть карате там, или что там еще будет, ушу, там, тэквондо. Потом думал, не хочется. И просто дома цигун делался. Без тренеров. Слушай, расскажи теперь еще об одном своем спортивном проекте, в котором ты, по слухам, операционный директор. Что за стартап? Вернее, я-то уже знаю, что за стартап. Я хочу, чтобы это послушали люди, потому что, по-моему, это очень круто. Хотя я не являюсь апологетом стартап-движа, ненавижу венчур, но...
А давай ты расскажешь, почему ты ненавидишь, а потом я расскажу.
Ну ладно, я ненавижу, я сказал довольно слишком громко. В том смысле, что современная модель стартап-экономики, на мой взгляд, весьма деструктивна. Она, как и любое деструктивное действие, как в нашем сильно гармоничном мире, несет в себе много продуктивного, но сама гонка за трекшеном, накачать бабками, чтобы продать дороже, условно, кейсы Uber, Lyft, WeWork и весь этот скам. Скам в смысле, что это типа, возможно, я ретроград, но, как-то мы говорили про фундаментальный анализ, мне кажется, это, возможно, я традиционалист в чем-то, но это, мне кажется, более ценным, когда есть ценность, которую ты действительно несешь, и эта ценность растет. Uber несет ценность конкретно людям. Люди имеют работу, люди имеют такси, но...
А инвесторы терпят убытки.
Как обычно, убытки терпит, кто последний вошел. Опять же, пирамида. В пирамиде нет ничего такого. Это как одна из структур того, как мы собираемся и разбегаемся. И всегда выигрывают самые быстрые и самые продуманные, кто лучше всего чувствует, когда войти, когда выйти. И... У меня нет внутреннего с этим прям противоречия. Но я просто такой, блин, кажется, что эта модель не очень здоровая. По крайней мере, как будто она не должна занимать весь известный мир, все инфополе. Возможно, это реально просто байос из-за инфополя, потому что как бы нефтянка, металлургия продолжают работать, никаких стартапов там нет, и вообще-то на этом, не знаю, Россия держится не на стартапах, и по-прежнему у нее там довольно много денег. Условно, там Китай держится не на стартапах. Там стартапы там переходят... Там, я не эксперт. Я имею в виду, я не могу говорить экспертно, я так примерно понимаю, что Китай не страна стартапов. Да? Стартап – страна, это типа Кремниевой долины. Но вот кажется, если это правда не мое искажение, кажется, что это борщ. Этому должно быть, наверное, место, но не такое, что ли, большое. Ну, как, короче...
Это, короче, как фондовая биржа.
Современная экономика очень спекулятивна, типа, знаешь?
Да, это как, значит... фондовая биржа в конце 20-х годов или как железная дорога в 70-х годах 19 века.
Exactly. То есть, условно говоря, все то хорошее, что они создают, когда оно ёбнется, а оно сейчас прямо ёбается, когда люди после ковида вышли в реальный мир и такие типа... Да и ладно, я сегодня пойду погуляю, вместо того, чтобы смотреть Netflix. И все, эти компании пошли в жопу, и там вот это все пошло. Фондовый рынок трясется. Я не эксперт вообще в фондовых рынках и прочем, но что-то я понимаю, когда читаю. Я читаю сейчас много про эту тему. И ты такой, блин, да, оно должно было упасть, потому что пузырь должен лопнуть. И это вроде часть истории, вроде часть цикла. Ну вот тогда моя позиция такая, что вот сейчас цикл должен, на мой взгляд, чуть-чуть уйти в сторону реальной ценности, по возможности.
Ну...
Вот поэтому я сказал про венчур плохо. Но венчур – это же не только вот это. Поэтому я это так... Это метафора, типа. Венчур в стартап экономики.
Был такой Йозеф Алоизович Шумпетер, экономист австрийский. У него он термин в научный оборот ввел «созидательное разрушение». Он как раз про вот все эти истории. То есть он предпринимательство исследовал и как бы ошибки, которые накапливаются на рынке из-за каких-то там решений и так далее, там пузыри, еще что-то. В целом, ну, типа, это жизнь, так да. Бывает. Короче, значит, история. Возвращаемся к началу нашего разговора. И мы говорим, что вот в UFC всего 506 человек на контракте, а это место, куда мечтают попасть все. Вот. И крайне сложный путь бойца в профи. Ну, то есть... Огромное количество ребят, которые не могут себе найти ни бои, ни площадки, не понимают, как дальше
двигаться. Это типа менеджерская проблема, да? Вернее, как...
Нет, смотри. Как, в менеджер, чем здесь менеджер, основная проблема? Вот смотри, менеджер – это же типа разделение труда. То есть,
менеджерская проблема, в смысле, это проблема административная для чувака. Найти менеджера, найти контакты или нет? Нет,
это проблема рынка.
А рынок не открыт на вход?
Да, то есть объем рынка не позволяет, допустим, объем рынка ММА России не позволяет такому количеству бойцов ММА, которые в России есть, быть. да, профессиональными
потому бойцами. Потому что там нет достаточно денег, чтобы да. все это дело кормить.
А уехать куда-то, где, допустим, эти места потенциально хотя бы есть, невозможно, потому что у тебя нет трекшена, как выражаясь, да, значит, вещами такими. Вот если мы возьмем 19-й год, то около 90 тысяч бойцов провели свои профессиональные поединки вот в 19-м году, до ковида. Вот. А людей, которые хотели бы провести бои, но не провели, ну, наверное, еще сколько-то. Ну, пусть еще 90 тысяч, допустим. Да? И вот мы имеем на планете 180 тысяч людей, которые могли бы быть бойцами. И, возможно, из них бы что-то получилось, появился бы какой-нибудь новый Макгрегор или новый Хабиб или новый еще кто-нибудь. Но у них просто даже возможности такой не было. Вот. И, значит, а что если... мы делаем цифровую платформу, которую каждый может заполучить себе на телефон. Каждый боец может там зарегистрироваться, стать бойцом и бросить вызов другому бойцу, который ищет бой на этой платформе. И если тот подтвердит, акцептует предложение боя, то этот бой уходит в карт на ближайшую площадку поблизости к ним. И они сами набирают вот эту историю. Все.
А гипотетически они могут быть на разных концах света?
Гипотетически, да, но...
И ближайшие к ним площадки, прямо до Абу-Даби. Я не знаю, человек в Владивостоке, человек в Майами, и Абу-Даби посередине. И они издержки несут.
Но это нет, издержки несет компания. Это на второй, так скажем, в фазе проекта. То есть сейчас
это локальные,
локальные центры, где нужно... агрегировать вот это количество бойцов.
Критически. Получается, вы же сами организовываете мероприятия, исходя из запроса. Если, например, у тебя в конкретном регионе в конкретный временной отрезок три боя сметчилось, ты будешь организовывать эти мероприятия?
Я тебе сейчас, смотри, расскажу историю. При этом ты можешь зарегистрироваться не только как боец или фанат. Допустим, там есть роль арена. Ты владелец зала. Вот у тебя тренируются ребята, у тебя есть клетка, еще что-то, еще что-то. Угу. Ты спокойно регистрируешься как арена. И можешь, ну, когда ты понимаешь, что количество бойцов в твоем городе, которые готовы драться, переходит в некую критическую функцию, ты можешь назначить турнир. И угу. ты назначаешь турнир. Эти ребята сами автоматически туда мэчатся. И все, и происходит турнир. А арен таких, ну, типа залов, по миру. Ну, представь, сколько.
А в чем здесь ценность для проекта? Здесь вот в конкретно этом кейсе вы инфраструктура.
Да. Но мы не только инфраструктура, мы владеем контентом. То есть прямо в приложении у тебя есть бродкастинг всех турниров. Ты можешь посмотреть в онлайне, там, в офлайне.
А как организовывается бродкастинг, например, не знаю, в Массачусетсе или в каком-то городе, в Виннипегской области?
В Виннипегской области. Значит, расскажу ноу-хау. Есть такая штука, называется remote production, удаленный продакшн. А как это выглядит? Значит, мы нанимаем на месте людей, энное количество, с камерами.
Прям удаленно.
Прям вот. Нам больше ничего не нужно. Да, это рентал.
Человек. А если они не знают, как снимать? Или у вас гайды уже
есть, даже? Да, есть нюансы. Там надо просто все прописывать и все. Ну, короче, вот нам нужны только они. Нам не нужен ПТС, флайка, вот эти все вещи, которые там 4 КАМАЗа, Матч ТВ и куча генераторов. Значит, нам нужны вот эти люди.
Типа с камерой?
Типа с камерой. Ну, определенного типа, естественно. Но это не самые жесткие требования. Мы... каждой камере крепим такую технологичную штуку.
А мы это кто? Вы приезжаете туда?
Ну вот вчера я был в Москве, а турнир в Куритибе в Бразилии прошел. 27-го я планирую быть в Екатеринбурге. Уже никто, потому что вот мы съездили в Бразилию.
А теперь это оборудование, там местные чуваки. То есть, по сути, ты берешь большой регион, закладываешь там некий офис, и они там уже по малым регионам.
Ну, практически. Практически. Вот. Круто. И, короче, каждую штуку крепим к камере, и каждая штука, транслирует стрим только с этой камеры в удаленную студию, которая находится там на другом континенте, неважно где. Там эти потоки собираются режиссером прямо в онлайне, они накладывают график, все, что нужно на турнир, но при этом это еще не все. Они берут этот поток и отправляют еще куда-нибудь там, в Лондон, где комментаторы в онлайне все это комментируют.
А вот турнир деревенский. Ну, там, да, не знаю, вот маленький город, да, вот то, что ты описал. И это все комментируют комментаторы из Лондона. И это все тоже ваши косты.
Это очень-очень круто. Да.
А это вообще интересно смотреть? Ну, вообще, на самом деле, вот выйдешь иногда на район и увидишь ЛФЛ гоняют. Интереснее смотреть, чем современный футбол часто. Не всегда, конечно.
Смотри, у этих ребят точно умение пока меньше, чем желание. А это повышает градус интереса. Во-вторых, изначально модель была такая, что каждый боец приводит на платформу три каких-то своих человека. Там, друзья, знакомые, бабушки.
Рефералка, короче, да?
Ну, это не рефералка, а просто вот он притянет,
там,
что они сами...
Или это та математика, которую вы посчитали, что он в любом случае притянет, потому что пойдет драться?
Да.
Понял.
Вот. А вот по текущим турнирам получается, что 8-9. Вот. И, соответственно, во-первых, накапливается в локации некая масса. А во-вторых, так как турниры идут один за одним, то есть мы с 30 апреля каждую неделю делаем турнир. То есть с 30 апреля до 14 мая за 3 недели мы сделали... за 3 недели, за 15 дней, получается, 30 апреля, 14 мая. За 15 дней мы сделали 3 турнира в 3 разных странах, на 3 разных континентах. Я вообще не уверен, что какая-либо ММА-организация...
Ну, ты во всех этих странах был,
когда сейчас
твои перелеты. Это Нигерия, Филиппины...
Бразилия, Филиппины, да.
Охренеть.
Вот. Я абсолютно уверен, что ни одна организация в мире этого не делает. Вот. И вот смотри, мы локально их как бы накопили, а чуваки видят, им приходят пуши в приложухе, вот они из Бразилии, да, а сейчас идет турнир там на Филиппинах или там в Таиланде или в Индии и так далее. Часть из них начнет это смотреть. И вот этот как бы непрекращающийся поток контента, он создаст уже ядерную аудиторию не чуваков, которые за своего какого-то кореша пришли поболеть, они, естественно, останутся. Но часть из них станет вот неким ядром аудитории этого проекта и будет следить уже за
проектом. Смотри, мы сейчас тебе 20 человек дадим в этот в проект. Как называется приложение?
А, Spartacus MMA, то есть Spartacus App.
Как это говорится? Ссылка в комментариях.
Вот. Регистрируйтесь, это все бесплатно, все клево. А дальше мы на эту историю уже накладываем какие-то бизнесовые истории с точки зрения монетизации. Например, сначала традиционные. Да? Во-первых, это контент, который можно продавать. В Нигерии у меня не очень удачно с этим вышло все, но, допустим, в Бразилии, на Филиппинах я, в принципе, познакомился с каналами, которые при определенных условиях готовы этот контент закупать. Вот.
А локальные, да, соответственно?
Да, да, ну, нет, ну, то есть вот есть две бразильские компании, одна прям антенная телекомпания, а вторая вот эта. Вот. И они говорят, нет, в целом нам интересно, мы хотим посмотреть. Хотим посмотреть цифры. Вот от таких цифр мы готовы заключать контракт. Ну, там будут некие переговоры по сумме. И, в принципе, это, ну, как бы работающая история. Если у тебя там сейчас 201 страна в мире, допустим, есть, и, допустим, в 50 странах будет интерес и будет какая-то небольшая, но сделка по продаже прав, ну, вот это все.
И это как раз та история, которая в случае... В случае, если она успешно развернется, она как раз позволит расширить тот самый рынок, тем самым впитать все больше людей, дать людям больше денег, больше, я имею в виду, возможности трудиться. Ну, это что-то,
да. Вот. И, ну, естественно, что там спонсорская история, да, вот мы начнем уже в Таиланде реализовывать, то есть там спонсоры берут на себя часть костов по организации ивента. Мы им, соответственно, там определенный инвентарь выдаем. Ну, то есть, это такая история. Но, а есть еще как бы поновее фишки. Типа, в приложении можно будет донатить понравившимся бойцам, донатить в прямом эфире комментатору, чтобы он зачитал твой комментарий в чате. Ну, вот такие вот вещи.
Короче, вам туда нужно токеномику вхуяривать и делать пирамидальную структуру.
Да, абсолютно точно. Сейчас
смотри и зарабатывай.
Сейчас чуваки, ну, я как бы в этом вообще как бы профан, понятно, но вот сейчас наша команда, в том числе и там всякими NFT вещами занимается, чтобы мы вот это все туда простроили. Да, то есть это вообще такая глобальная экосистема должна быть именно в ММА, которая позволяет любому человеку попробовать себя как бойца, ну, и, соответственно, людям смотреть за этим. То есть это как бы такая и социальная некая миссия тоже в этом есть, потому что есть люди, которые сейчас не могут попасть на этот рынок, да, как бы, а мы им даем кратчайшую дорогу в профессионала.
Ну, прикольно.
Причем, Нет никаких эксклюзивных контрактов с бойцами. То есть это как бы договор оферты. И, соответственно, никто его не держит, знаешь, как в Беллаторе там или еще где-то. Вот человек хочет уже в UFC куда-нибудь уйти, там все пытается, а у него контракт...
Слушай, кстати, а бойцу... откуда там бойцу будут ли какие-то деньги?
Они есть. Они есть. Причем вот...
Это призовые?
Да. Собственно, это гонорар, который состоит из части за выход, части за победу. Здесь достаточно стандартная история.
А откуда берутся эти деньги от вас? И у вас в планах, по сути, каждый турнир, самый даже малый, спонсировать. То есть вы, по сути, покупаете контент. Покупаете контент и покупаете его,
повторяем. Покупаем производство, контент, да. Ну, как бы контент раз, а второй момент – это же аудитория. То есть люди, которые смотрят за этими бойцами,
сами
эти бойцы.
Да,
то есть это как бы вот такая
Понял.
Вот. И с точки зрения оплаты мы в последнем релизе реализовали тему, что у нас боец при регистрации забивает свою карту. Ему бабки придут прямо вот за бой, ты знаешь, там не... Ты не ждешь какую-то очередь в темном коридоре 3 часа после турнира, когда какой-то хмырь типа меня тебе отсчитывает какие-то бабки.
А так сейчас делается до сих пор, да?
Да, конечно, часто. Ну, то есть, реально часто, да.
То есть, это как называется, серый нал?
Ну, он, наверное, не всегда серый. Ну, то есть даже в Америке вполне белые организации, допустим,
такой. Или просто так принято. Ты, типа, ты идешь, получаешь в кэшом конкретно деньги за
бой. Да. Вот. А они получат сразу на карту. И это прям такая.
Прям метаверс.
Клевость. Ну, надо, да, надо что-то такое
круто,
делать. Круто. Я как бы на это все смотрю, как такой дед ригидный немножко. Мне нравится. Я в стартапе там, что?
Скейтборд.
Дискета.
Дискета, скейтборд, да. Стартап, йоу, чуваки.
Вот как-то так.
Ну, и ты, получается, там за организацию турниров.
Да, я за офлайн-часть.
Я скажу этот панч, поэтому ты за 3 недели сделал 18 перелетов вот за прошедшие.
Да, это было ужасно. Вот. Ну, то есть прям...
Сколько раз ты там до Луны уже слетал за свой опыт работы в ММА?
За 4 года последних я накопил 1,15 пути до Луны. То есть я начал обратно двигаться.
Только довольно медленно, да? То есть типа 4 года это обычный самолет.
Не, ну слушай, блин, у меня в прошлом году без всяких стартапов было 65 перелетов.
Это полет с командой, с бойцами по
переговоры,
турниру.
Турниры, бойцы, еще какие-то вещи.
А штат вы летали на турниры? Летаете?
Ну, я, ребята, да, а я нет.
Почему?
Ну, потому что у меня пока визы нет.
Что-то трудно с этим, да? Я, честно, никогда не делал.
Ну, давай так. Я никогда в жизни не пробовал оформить себе туристическую визу в США. И сейчас вообще в этом смысла не вижу, потому что процент отказа ты как бы гарантированно себе привезешь отказ.
Типа, чтобы какую-то бизнес-визу получить, не хватало условий, наверное, да? Потому что там, наверное,
там разные моменты. Ну, то есть вот сейчас мы работаем над чем? То есть есть разные типы виз. Есть условно обычная рабочая виза, когда у тебя есть контракт с организацией, и с помощью каких-то манипуляций ты как бы получаешь, да, то есть мы, в принципе, и своим ребятам делаем, и ребятам на рынке российском тоже помогаем, то есть вот там паре ребят из команды Федора Емельяненко недавно помогали, сейчас вот Стрела вроде как бы тоже хочет немножко этот вопрос решить. Вот. А есть такая история, как виза О1, когда ты выдающийся какой-то хрен, да. И для спортсменов это, оказывается, тоже работает. И вот когда ты О1 спортсмен, к твоей визе можно прикрепить О2 визу человека, который является там твоим ассистентом, тренером, менеджером, агентом или еще как-то. И вот мы как бы сейчас планируем как-то вот через это зайти.
А ты не хочешь приложить скриншот твоего канала с подкастами, потому что там в том числе конференции контент прикладывают? Скажите, мне кажется, чуваки, я 200 подкастов записал, или сколько их записал?
Я записал 56 пока.
Ну, 56.
На самом деле, я, кстати, снова начал недавно это делать, и один из подкастов, вернее, подкаст после долгого перерыва я записал в Стамбуле, совершенно ситуационно. Ну, то есть у меня был очень напряженный график, я просто не мог делать подкаст. Вообще не мог, как бы, никак. Вот. Иногда я мог спать, а делать подкасты не мог. Вот. И я такой, блин, ну надо же что-то делать, еще что-то. И мы полетели вот в этот трип ужасный на 3 недели. И я просто закинул в чемодан микрофоны, рекордер, вот эту всю историю. Думаю, ну пусть будет. Я большую часть поездки думал, нахрен я с собой это таскаю. Типа, ну все равно же там никого. Ну что, я в Нигерии с кем-то подкасты буду записывать?
Ну вообще это, наверное, было бы круто.
Нет. Нет, в Нигерии точно.
Я говорю, Нигерия тебе тяжело
далась. Мне очень тяжело Нигерия далась, я больше туда не хочу возвращаться. Вот, и в итоге в Стамбуле я просто в инсте смотрю, что Рома Дворянкин, это бывший генеральный менеджер Virtus.pro.
Знаю.
Вот. Потом он уезжал в Катар к чемпионату мира, что-то готовил, ну там прям вот еще что-то. Потом вернулся куда-то. Сейчас девелопментом занимается. И он в Стамбуле. И я ему такой пишу, говорю, Роман, давай. Он такой, да, давай. И все, мы пересеклись, записали подкаст.
Круто. Ссылочку кину. Как я научился делать. Да. У Саши очень много крутых гостей.
Вот здесь
Дима Философ, например, там.
Да, кстати, отлично, отлично. Надо еще один сделать.
Да, как-нибудь приедешь в Москву, сделаем.
Вот, и что? Я мысль потерял. Значит, мы поехали в этот трип.
Про что это было? Я тоже, походу, потерял. Я спросил про подкаст. Ты сказал, вернее, про подкаст.
Ну, про подкаст это как-то процесс. Ну, короче, и мы полетели вот в эту ужасную историю. Там было...
Это куда?
Ну вот, мы поняли, что у нас там еще Сербия была, на самом деле. То есть она у нас по коррупционным причинам выбыла пока на время. А вообще должно было быть 4 турнира. То есть...
Подожди, я, кажется, я в бреду, что ли? Это ты про что рассказываешь?
Про приложение и про то, как мы это реализовывали. Ты говоришь, ты отвечаешь за офлайн, поэтому ты столько летал.
Поэтому ты столько летал, да.
Я столько летал. И там вообще просто была ужасная история. То есть... Екатеринбург, Москва, Сочи, Стамбул, Стамбул, Катар, Катар, Сан-Паулу, Сан-Паулу, Катар, Катар, Стамбул, Стамбул, Нигерия, Нигерия, Стамбул, Стамбул.
Ты представляешь, Стамбул сколько денег что-то заработал вообще?
Вообще, я там я прожил неделю из-за того, что Сербия выпала. Жил неделю, заболел, короче. Но я в разных штуках там поучаствовал. Вот как мы с тобой говорили, ММА предполагает некое количество кэша, чтобы платить там гонорары и так далее. И у меня, значит, я в Стамбуле после Бразилии, и в силу разных обстоятельств у меня возникает жесткая производственная необходимость намутить 14 тысяч долларов в Стамбуле. Все карты, которые у меня есть с собой, российские, одна из них мир, как бы, ну, типа, ничего хорошего в этом нет.
Я так понял, он там очень дерьмово везде работает, да? Если работает, то один раз из 10 дерьмово.
Нет, там, знаешь как, я не пробовал платить, потому что это точно никому не нужно. Там есть банкоматы нескольких банков, я не знаю. Я только в одном мог снимать. Но там курс такой, типа, вот я захожу себе в приложение, покупаю за 65 рублей доллары, снимаю сумму, а получается, что выдает он мне доллары по 82 рубля. Короче, он такая история. Ну, это не важно. Это к вопросу о реальной стоимости рубля.
Или ну, доллара. Это известный факт, да.
Да. Вот. А у меня остается 2 дня, я такой, блин, где в Стамбуле намутить 14 тысяч кэшем? Еще как-то заплатить надо, типа, с российской карты вообще. И в итоге, значит, молодое поколение тоже пришло на помощь. Вот. Владик, спасибо тебе, привет. Значит, парень, ему 19 лет, он программист. Он говорит, Саня, ща мы тут вот, ты мне закидываешь... Ну, вернее, не мне, он говорит, я тебе закину, типа, номера, ты с Тинькова на Тинькова переводишь, там, все USDT, нам приходит USDT, мы там куда-то что-то, и все. И это все очень космически звучит, мы это все провернули, но бабки-то нужны нормальные, вот наши старческие.
Потом P2P через Binance там или Hobby взял.
Вот, не, а дальше там, короче, история, знаешь, как бы, как в Гая Ричи, значит, нам нужно прийти куда-то в Стамбуле и забрать эти бабки.
Каменником, да, тоже вариант.
Вот, ну и мы расстаемся с Владом, едем, значит, центр Стамбула, неприметное здание, на первом этаже ювелирные магазины, домофон, поднимаемся по лестнице, заходим, там такая здоровая большая комната, железная дверь, все в камерах, на стене такая плазма, и там показывают все, что происходит, короче, на этой лестнице. Ну, такое прям, знаешь, как в фильмах Гая Ричи, короче, там за диваном бита, 2 угрюмых каких-то турка, значит, большой стол, и сидит прям очень крепкий, знаешь, в офигительной форме человек, ему лет за 50, там, 53-55, в очках, русскоговорящий.
О.
Я такой, так, ладно. Я говорю, надо просто делать вид, что я уже миллион так поменял, и как бы все будет нормально. Рожа кирпичом, как бы компрессорный в глазах. Вот. И там, короче, надо, чтобы вот мы взяли лиру, написали, нам приходит в Телеграме какой-то код, мы этот код пишем, значит, маркером на этой лире, фотографируем, куда-то отправляем. Этому мужику откуда-то из Прибалтики приходит эта фотка, он сравнивает, да, все нормально, все, 1%, все, погнали, и начинает там, как, ну, вот эти машинки, их там все считают. Я такой думаю, нифига себе, какая история вообще. Вот. Это было интересно.
А у нас, вот ты говоришь, неприметное здание, знаешь, ну, это вообще не секрет, ты просто знаешь, где у нас в Москве?
В Сити, да. Знаю, да, да.
В Сити. Шлюхи и обменники. И все.
Ну, там что-то еще есть, не знаю. Ну,
Афимол.
Афимол.
А, и еще там есть эти, знаешь, кто? Хаты нуаришей. Которые быстро разбогатели, возможно, даже типа совершенно легально, просто
как метро,
которые просто приехавшие из Перди, приехавшие, блядь, сам как короче, как приехав из Перди и через, там, не знаю, 10 лет сделав теми или иными путями, как правило, не самыми интеллектуальными путями, возможно, внутри интеллектуального мира, сделав себе карьеру, дорастя, блядь, короче, поднявшись до топ-менеджера, и это как некий предел мечтаний, хату или апарты в Сити, ну, потому что там эскортница может рядом. То есть, в принципе, это я недавно узнал от чувака, который, ну, в этих кругах общается. Он мне просто так это раскидал поржать. Я говорю, ты знаешь, я вот годами смотрел на это Сити и примерно это все чувствовал. А теперь ты мне это прямо на словах описал, что вот так оно там.
Подтвердил.
Я говорю, ну, потому что это пошло, блядь. Ну, типа, квартиру в Сити, ну, типа, в чем мне прикол? Ну,
мне кажется, там просто логистика. Ну,
он говорит,
типа, с машинами.
Он говорит, все правильно, Дим, потому что... Чуваки, которые другого склада, они покупают в Сталинках хаты. Можно две купить, например, в хорошем закрытом дворе с высокими потолками, с хорошей логистикой.
Это прям ты практически процитировал песню «Дымовая завеса, занимая пьедесталы» про то, как спортсмены в начале 90-х стали бандитами, начали вот свой кровавый бизнес, а потом покупали... что-то там, коммуналки в сталинских домах, где повыше потолки внутри Садового кольца.
Это ты по долгу службы слушаешь, чтобы понимать?
Нет, я помню, это начало 2000-х, это год 2004, я просто помню.
Ну ладно.
Я помню очень много абсолютно ненужных вещей и не помню очень много жизненно важных бытовых вещей. Это у меня есть проблема такая в жизни.
Какая у тебя прямо сейчас, вот прямо в ответ на мою просьбу, ненужная вещь в голову приходит?
Что-нибудь про бронзовый век или компаративистику?
Что такое компаративистика?
Это сравнительная лингвистика, которая изучает развитие языков, закономерности развития языков.
Это Задорнов, да, по-моему?
Нет.
Амбассадором был.
Вот этих амбассадоров бы на кол посадить. Вот. Но это реально это очень интересно, потому что лингвистика – это реально наука. И... она очень многое позволяет понять о каких-то вещах. Да? То есть, там, условно говоря, когда люди начали интересоваться индоевропейскими языками там, в 19 веке и в начале 20-х, они пытались реконструировать как бы праязык. И на основании словаря, так скажем, базового этого реконструированного, они смогли делать предположение о том, где могла находиться прародина людей, которые начали говорить на вот этих языках. Ну, это, блин, так интересно.
Ты считаешь, это ненужная информация?
Конечно. Значит, что я с ней могу сделать? Я тебе могу ее рассказать.
Ты не можешь ее продать за 30 миллионов баксов? Даже за один не можешь.
Бесполезно. За один могу, наверное.
Кому? Сделать свой курс в Инстаграме.
Да.
По компаративистике.
Да,
по вот рассказе так. О компаративистике.
Ну, вот именно так. Ну, блин, я не знаю. Ну, просто это вот такая вещь, которая... мне она как бы интересна, я не могу ее забыть, я даже как-то
вот пытаюсь видишь, как-то... Вот видишь, в чем прикол? Потому что тебе неинтересны бытовые вещи, поэтому ты
да, их нет, забываешь. Да, нет, механика абсолютно понятна. Но жизни это не помогает, понимаешь? Когда ты типа не помнишь куда-то что-то, там, не знаю, ты забыл карточку в банкомате, а такое у меня было не раз, это прям...
Да, хочется спросить, как ты со всем этим справляешься? Я думаю, ты ответишь, никак, да?
Да нет, слушай, ну как бы тут, видишь, история такая, что есть какие-то, вот есть типа хаос вокруг, есть какие-то критические вещи, которые ты видишь. И очень важно просто не просрать критические вещи. И пока ты не просираешь критические вещи, ты как-то потихоньку можешь двигаться. Но есть тяга к тому, чтобы все это упорядочить, потому что я не знаю, в силу чего, там, склада ума или гороскопа, мне очень нравится все, что параллельно и перпендикулярно. Вот. И есть некая тяга, да, как бы, но количество ресурсов временных, умственных и так далее пока как бы не хватает.
Я постарался, чтобы тебе было приятно, телефон твой со своим запараллелить. Я просто тоже люблю эти штучки, но не до такой степени.
Я прикинь, короче, вот у нас офис, раньше мы сейчас переехали, а раньше был у нас такой open space, вот, и я иду, а значит, как бы вот у меня зам сидит и главный бухгалтер наш. Я иду, короче, мне прям физически плохо, что-то некомфортно. Я думаю, блин, что такое, поворачиваюсь. А у них, короче, столы почему-то, я не знаю, что они с ними делают. Они вот как бы стена, и вот он так вот на 5 сантиметров. Я говорю, блин, что происходит? Ну, типа, я не то, что вас как-то хочу дрючить за это, ну, в смысле, что я нагнетаю как-то, но как это происходит, и почему вы не хотите сделать, чтобы они были просто ровно стояли? Вот, не знаю, почему.
А у меня это, кстати, знаешь, почему бывало? Потому что я вот так садился, я не буду показывать. Я садился, вот так качаясь на стуле, упираясь при этом коленом и работая, например, в ноутбуке или за компом. И у меня просто он сам по себе вот так сдвигался.
Не вопрос. Я тоже могу всякую фигню делать. Ну, ты же потом его поставишь.
Ну, как правило, да.
Потому что неудобно. Ну, как ты можешь работать, когда у тебя стол? Ну, вот да. Наверное, можешь. Вот, и как бы ты особо-то ничего не успеваешь, ты просто делаешь какие-то критические вещи. Я очень верю, надеюсь, что настанет тот момент, когда мы можем просто все раскидать, и все будет параллельно и перпендикулярно, и
то есть согласно. Ты считаешь, что энтропия победила?
Мы с тобой... прямое доказательство
того, что... Потому что вот, посмотри, эти атомы не разлетелись, конечно, еще. Конечно. Они, блядь, держатся.
Сложные неравновесные системы – это вообще ключ ко всему.
Пиздец, я недавно узнал этот термин, читая книжку про как информация управляет миром. Ты вроде подписан на мой микроканал, и я туда скидывал цитату. Там такие очень поэтичные вещи чувак, кстати, говорит. Ну, это очень круто, потому что и ты вот сейчас это слово говоришь, а я его впервые в жизни прочел 3-4 дня назад. Это же слова... Как же этого мужика-то фамилия? Очень известна. Она похожа на какого-то сегодняшнего...
Не, Пригожин. Он физик, да. Он физик при том, что...
Я, кстати, знаешь, что тут задумался? Я думаю, вот я что-то так мало читаю. А потом смотрю... Я на самом деле, у меня накапливается стек просто невероятных книжек, а я их прям почти не читаю. Но это просто как бы офф-топом вспомнил. И думаю, типа, я намного меньше читаю, чем раньше. Читаю, как бы, но намного меньше. И тут я вдруг с утра меня осеняет. Блин, да, конечно. Потому что 5 лет назад я читал, типа, условные бизнес-книги. Знаешь, это американское говно, которое одну мысль разжевывает, чтобы на книгу хватило, чтобы потом это все дело... Даже не столько продалось, сколько ты медийного капитала добавил, там, социального. И ты такой, конечно, такая книга читается за 3 дня. А я сейчас читаю книги, если читаю. Там ты 3 страницы прочитал, и неделю ходишь, думаешь. Оно у тебя, блядь, просто укладывается. И поэтому для меня сейчас стало нормальным, типа, книгу читать там 3 месяца, потому что, ну, типа, мне сложно. Потому что плотность информации, это тоже, вот, опять же, наверное, борьба с энтропией. Я не знаю, это какая-то моя упорка. И она мне просто нравится. Мне, ну, типа, нравится еще сложнее. Это как спорт, только, типа, интеллектуальный, ну, что да. ли. Такой, еще сложнее. Такой, я ни черта не понимаю, такой, чуть полшага назад, раз тут по сторонам, здесь полезли, то, что понимаем, потом обратно туда. Клево. И в итоге ты такой, охренеть, чем дальше в лес, тем толще партизана, тем больше всего этого, и ты понимаешь, что ты с удвоенной сложностью это потребляешь, в 2 раза, там, в 3 медленнее, а этого становится только больше. У меня реально стек книг, каких-то невероятных, там, социальная физика, вот это, как информация управляет миром, какие-то такие вещи. Как ты сказал круто, я хочу быть свидетелем этого, да? Я хочу хотя бы быть, если я не играю в это, то хотя бы быть свидетелем, чтобы, типа, смотреть и осознавать. Я, в принципе, так и к жизни отношусь. Это очень, кстати, практика крутая. Просто смотреть на себя внимательно, типа, быть реальным свидетелем, как ты живешь, что происходит. Угу. И вот с книгами тоже. Ты думаешь, это невероятно. Это просто, ну, мне настолько тяжело. Я такой, ну, я хочу... вот к этому прикоснуться хоть вот так вот. Знаешь, сбоку постоять и сказать, типа, Не обращайте внимания.
Это не сбоку, это вот давай, раз мы про спорт сегодня.
Я хочу сказать, что при этом я могу пойти в другую сторону, там, где я себя там царем чувствую и все круто делает. Но вот есть вещи, до которых я прям, знаешь, прям с таким этим...
Теория струн какой-нибудь, знаешь, что он
типа... Слушай, ну вот я недавно прочитал, да, вот довольно популярную книгу, как раз она называется, по-моему, «Уравнение Бога». Угу. Чувак физик, он физик из этих, из топовых, там, ну, последователей Фейнмана. Из топовых, но не таких громких. Вот. И она довольно популярная, но довольно сложная. Я ее прочел, мне просто невероятно это нравится. Типа, просто, как устроен мир, мне очень нравится.
Я просто не понимаю, как бы, поэтому... То есть
я
не могу себе это представить, понимаешь?
Я тоже.
Вот, а про... Я Канемана читал полгода. Но я абсолютно уверен и убежден, что это просто перевод говна.
Я два раза читал. Мне легче далось. Два раза или два с половиной. Я потом иногда просто брал и читал, потому что на определенном этапе он очень сильно повернул мое понимание вещей, которые вокруг меня происходили. Тем более я в маркетинге тогда работал.
Mm. А про стек, короче, сейчас тоже свою историю расскажу. У нас вот недавно всякие события, значит, произошли. Я такой, так, мне надо, типа, вот срочно описать свою библиотеку, типа. Вот. Я просто этим занялся. И, значит, в процессе этого, когда...
То есть, блядь, вместо того, чтобы отдохнуть после 18 там, условно-дневных
нет, перелетов... Нет, это было раньше, это было до перелета.
Ты такой, так, я, как ты сказал, я 10 минут ничего не делаю.
Так, да, да,
надо
да,
переписать
да,
библиотеку.
Да. Не, ну это важно, это хорошая и важная история.
Понял.
Я абсолютно уверен в этом. И, короче, в процессе этого переписывания я понял, что...
Извини еще раз, да. Библиотека физическая, дома стоящие
книги. Дома стоящие книги, угу. Да. У меня есть электронные, но я их пока, у меня руки не дошли до переписывания. Хотя там тоже есть очень клевые штуки. Вот. И, значит, я выяснил, что если я буду читать по 100 страниц в день, то мне непрочитанного стека хватит на 4,5 года.
Mm-hmm.
Вот. Я такой, блин, ну, что-то как бы...
В какой-то момент нужно, короче, что-то делать. Я уже и делаю. Я такой думаю, кажется, то ли нужно уже думать самому, то ли... Я, знаешь, как я разрешил себе интуитивно читать. Я думаю, ну, я все равно не смогу это все прочесть. Ну, чисто вот просто по времени. Потому что реально сложная книга. Ты почитаешь ее час-два, и ты реально в этот день уже не можешь ее почитать. А в другой день ты занят, а в третий день еще что-то.
Вот, четвертый, надо бросать работу.
И я стал читать интуитивно. Прям чувствую, хочу почитать. Я прям открываю. И у меня, если раньше для меня было нормально, там, 2-3 книги параллельно открыть. Что у меня может быть 7? Я просто, ну, они в основном все не сюжетные. Я не знаю, там, типа Лао Цзи, какая разница. Его можно там всю жизнь читать и заново, или там, не знаю, Бхагавад-гиту какую-нибудь. Но есть книги какие-нибудь там условно, ну вот про та же, какая-то про физику, там, философию. И я просто, знаешь, что-то вот зажужжал в голове, я такой, блин, хочу вот эту книгу продолжить. Давно я не читал, и могу почитать неделю там еще. И оно как будто, это как вот доверие происходящее, оно как будто в этот момент что-то подпитывает, вот как что-то тебе что-то не доставало, какую-то крошку какую-то тебе даст, и ты такой, блин, и ты можешь ее реально отложить, можешь вообще навсегда отложить, я не знаю, может, вернешься, дочитаешь.
Нет, таких дофига, кстати.
Типа книги просто некоторые, я перестал к этому относиться так серьезно, невротично, как раньше, начал, надо читать, чем больше книг, тем больше знаний, чем больше знаний, тем лучше, ты такой, блядь, да нет, чувак, это тут явно искажение есть.
Короче,
это все круто, но...
Сначала расскажу историю, а потом расскажу другую историю. Первая. Расскажу сначала вторую, потом, наверное, первую вспомню.
Давай.
Значит, интересное наблюдение. Вот я был в куче аэропортов сейчас. Я везде такой... Ну, ты же все равно слоняешься, тебе делать. Когда ты не опаздываешь и не бежишь там вот это все, хотя этого тоже дофига. А когда, допустим, твой рейс перенесли на 21 час, тебе нехер делать, то как бы ты ходишь, смотришь там что-нибудь. И вот я заходил в книжные. Вот. Естественно, самые убогие книжные в Нигерии. Вот. Там чисто религиозная литература, там больше ничего нет. В Турции, допустим, там такая тема, то есть, ну, там есть какое-то легкое чтиво, еще какая-то штука, и там такие с претензией на какую-то геополитику, там много каких-то Обам, там Трампов, Эрдогана, вот они что-то там, чуть истории, вот. Но самые вообще отвал башки книжные в Сингапуре. Я, типа, пришел туда, а там такой бах, один Нобелевский лауреат по экономике, там бах, какие-то новые там подходы, как мы, значит, строим Сингапур с точки зрения там вот урбанистики плюс экономики, еще что-то. И вот, знаешь, ну прям... Я 5 книг, короче, оттуда привез.
Ты такой постою просто, впитаю. Так.
Не, я даже раскошелился, короче, купил 5 книжек.
Они на английском?
Они на английском.
Ты на английском хорошо читаешь?
Да, конечно, нет. Я прочитал вот за свою жизнь на английском я прочитал 1 000 000 знаков, которые нужны были для кандидатского минимума, и одну книгу «Мудрость психопатов». Мега крутая штука, очень советую. Она на русском тоже есть. Кевин Даттон ее написал.
Запишу. Потом запишу.
Да, я тебе расскажу. Вот. И, короче...
Надо же так пополнять.
Да, да, да. А, блин, ну ты
вот... я думал, вдруг, когда я прочту, мне не придется искать. Они у меня скачаны сразу же, все лежат.
Ты проходишь мимо, и ты думаешь, как я могу пройти мимо? Значит, там 1000 экземпляров всего вот этой книги. И типа, где я ее потом найду? Понимаешь?
Да. Да, понимаю. Да. Вот. Я поэтому, кстати, в книжные не захожу. Я их стороной обхожу.
А у меня ужасно с этим.
Потому что я не люблю в руках потом носить много всего.
У меня жена так...
Мне, кстати, знаешь, что спасает? Аллергия на бытовую пыль. У меня ограниченное количество аналоговых книг. И я такой... Но как только я обзаведусь своим домом, со своим кабинетом, тогда всему пизда, блядь. Я просто поставлю таблетки от аллергии и захерачу библиотеку во всю стену.
Дом с кабинетом и библиотека – это вообще... Короче, я недавно купил еще один шкаф. Ну, а у меня жена говорит, ну, типа, что ты... А она уже потом узнала результаты, что 4,5 года. Она говорит, ну, ты вот это все не прочитал. Ну, типа, нахера тебе вот это все? А я купил новый шкаф, и, короче, он уже полный. А я, короче, с последнего своего захода в магазин у меня 12 осталось на работе в офисе. Я пока су, короче, нести их домой. И привез 5 вот с собой. Вот. Я говорю, ну смотри, вот я не рыбак, не охотник, типа, не алкоголик, не наркоман там, не... Ну, типа, ну вот у каждого же свои, как бы, отклонения.
Привязанности.
Да. Я говорю, ну вот я книжки покупаю, ну что тебе? Она говорит, ну да, ничего, все, говорит, нормально.
Ну да. Вот. Ну, слушай, были слова какого-то очень умного чувака. То ли это Умберто Эко говорил, то ли еще кто-то, что ценность библиотеки не в том, что ты ее должен прочесть. Ценность библиотеки в том, что она как бы у тебя есть. Это те книги, которые ты никогда не прочтешь. Просто потому, что их невозможно прочесть. Как это там было на эту тему, и, знаешь, я, может, неправильно это передал, но суть понял. Я прям почувствовал. Я такой, да, это просто важно, когда тебя окружают книги. Классные книги, что ты смотришь на полку, ты рад, что у тебя все стоит, все, что тебе нравится. Не так, типа, знаешь, так, вместо обоев.
У меня такие прям штуки. Я вот мимо прохожу, у меня есть там штуки, я так смотрю, думаю, блин.
Я недавно свою небольшую книжную полку, там буквально 3 этажа, там 2 слоя, ну, то есть небольшая, перебрал, ну, там выкинул, условно говоря, там что-то на Авито даже продали. Что-то отложил в сторону, чтобы куда-нибудь там у падика положить. В основном многие книги у меня тоже подобраны около падиков или около помоек. Кстати, очень много ценного стафа находил. Вот, и тоже перебрал. И такой, типа, о, кайф. Прям все, что нравится. Все, что вот, ничего лишнего.
Вот.
Первую историю не вспомнил?
Блин, про книги же было. Я что-то... Она клевая тоже была. Так же, вот как про Сингапур. И что-то я, наверное, у меня выпало из башки. Да, вот это к вопросу про то, что
то, у что тебя важно.
Ничего не
слушай,
держится.
Ну на самом деле прошло уже 1.5 часа. Мы можем с тобой просто потихоньку сворачиваться. Я просто, знаешь, может, потихоньку сворачиваться. Я, когда мы делали подкаст, я как-то старался какой-то там час с небольшим, что-то такое, знаешь. Это вот какая-то такая установочка. Такая. Ну, кажется, это то, что будет не лень посмотреть. Возможно, я так, знаешь, тоже воспринимал контент, что если мне что-то нравится, ну, час можно потратить. И вот тут я, когда чуть больше... У нас в России таких кейсов мало, стал иногда смотреть какой-то вот этот более такой, более условно там какие-то сложные темы. Вот есть подкаст, короче, он известный, Лекса Фридмана, и у него почти все беседы по 4 часа. И знаешь что, я вообще просто в несколько раз слушаю.
Да, а ты просто это разбиваешь, и все.
Просто и как бы... понятно, что, я не знаю, мы чуваки классные, но мы только в начале, может, своего пути. И знаешь, нас сейчас 4 часа слушать, возможно, кому-то будет скучно. Или там, типа, неинтересно. Хотя, может, я просто, как всегда, себя на всякий случай недооценил.
Какая разница?
Не, я имею в виду, что это где-то внутренний стопор, что ты такой, типа, ну, блин, 4 часа, ну, это вообще даже как-то неудобно будет людям предлагать. Это еще из маркетинга, когда говорят, а какой длина должна быть статья, чтобы она там лучше всего конвертила. Это, по-моему, Ильяхов говорил, и, да и как бы я довольно быстро понял тоже, что типа какая разница. До тех пор, пока интересно, она может быть любой.
Да, конечно, по-любому. Просто прикинь, ты такой нон-стопом по 24 часа фигачишь.
Это интересный вопрос, потому что я вот сегодня думал, думаю, вот у тебя крутые гости, и я знаешь, 3 подкаста я посмотрел. И я просто понимаю, что в меня это физически не может влезть. Вот как с книгами, ты такой, очень много крутого, когда я все это впихну? И вот этот возникает вопрос, не обязательно в контексте себя. Я же люблю пофилософствовать. А возникает вопрос, вот то гигантское количество контента, которое создается каждую секунду, и многое из него получает своего зрителя, там, слушателя. И ты такой, как это вообще? Ну, я не могу. Ну, ты же сначала смотришь снаружи, изнутри, там, слева, справа. И ты вот на себя примеряешь, и ты такой, я не знаю. Я открываю, не знаю, того же Лекса Фридмана, слушаю вот эту четырехчасовую штуку там, за несколько дней. Потом открываю его канал, чтобы он был открыт и во вкладке. И 2 недели вот такой, знаешь, надо прощелкиваю вкладки, но вечером, так, так, чего у меня тут еще? Вот это невротичный пробежать по вкладкам, не проебал лечь. Вот такой, так, так, а это что? А такой, страница с 246 подкастов, понимаешь, из которых 50% тебе было бы интересно послушать, но ты 250 на 4, сколько? 1024, да?
Да.
И ты такой...
Нет, 256.
Наверное. 256, ну давай 256 на 4, да. И ты такой... 1024 часов. А он не останавливается. Он выпускает. Да, да. Или Джо Роган. Джо Роган, да? Тоже интересно послушать.
А, и просто, знаешь, чтобы бывает такая история, когда тебе люди присылают что-то, и ты видишь, что там это 100% что-то интересное, и это еще 1.5 часа.
Да,
это...
да.
Зачем мне это просто прислать? Да. Что с этим сейчас делать?
Я знаю, я, кстати, пополняю стек в сохраненках Телеграма, если это телега. Или, кстати, часто просто туда кидаю просто внешние ссылки. И у меня этот стек всегда пополняется. Но я все-таки реально... Бывают моменты. Их сложно структурировать. Бывают. Я прям открываю saved messages и начинаю медленно листать снизу вверх. Такой, так, это не актуально. Удаляю. О, статейка. Прочитаю статейку. Иногда даже устал. Потом думаешь... Надо чистить стеки по чуть-чуть надо чистить. Знаешь, как хотя бы балансировать прирост. И так сядешь, почитаешь там статью. И такой, о, круто, круто. Там, может, даже куда-то потом кому-то еще скинешь. То есть я все-таки пересохраняю себе, чтобы это не пропало, если что-то мне показалось интересным. И стараюсь добраться.
Но... Короче, времени. Время пипец.
Да, вот этот разговор, правда, эти 27 часов в сутках. И ты думаешь, блин, правда. Ну, типа, столько всего любопытного. И ты думаешь... Не знаю, если бы ты жил 200 лет, может быть, тебе бы это чуть помогло, да? Ну, так-то такой...
Не, мне кажется, надо просто... Вот я считаю, что
надо... Или надо в какой-то момент просто выключаться уже, когда все хватит.
Я, знаешь, любитель, типа, в другой плоскости посмотреть. Надо просто заканчивать работать. Я прям вот гарантирую. Надо...
Смотри, у меня был период, когда я почти ни хрена не делал.
Так.
И у меня была куча времени, и у меня не было... интенции. Типа, я мог что-то посмотреть. Короче говоря, это вечный парадокс. Как только ты начинаешь во что-то погружаться, тебе там внутри становится куча всего. Ну, очень много вопросов появляется. Ты их задаешь, например, лично.
Ага.
И параллельно начинаешь херачить контент, чтобы заполнить вот ту пустоту, которая... Ну, короче, ты начинаешь в этом жить. Как только ты ничем не занимаешься, тебе почти ничего из этого параллельного, у меня, по крайней мере, так, особо не интересует. То есть в тот момент, когда ты можешь 12 часов потратить на потребление контента, ты, как правило, ни в чем, ни во что не погружен. Следовательно, у тебя нету вот этого, вот этой тяги конкретной, тематической, как у меня сейчас с блокчейном, эти 12 часов потратить на контент. Угу. Это во-первых. А во-вторых, если ты идешь глубже, 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 в какой-то момент ты не можешь уже смотреть 12 часов сложный контент. Ты типа горишь через 4 часа, потом через 3, потом через 2. Ну, вот у меня сейчас 2 лекции в день по 1.5 часа на скорости 1.5, ну, соответственно, 2.5 часа я слушаю, вот так вот сижу.
Ты типа на английском на 1.5 слушаешь?
Не, на русском. А, это переведенное. Это мне очень повезло. Я вот сейчас об этом в разговоре с Светой упоминал. Если бы они были на английском, я бы не вывез. А я думаю, я эти 26 или 8 лекций вывезу. Я уже 15-ю начал что-то слушать. То есть я сижу. И самый прикол в том, что, знаешь... Это вот про тему, когда ты действительно хочешь понять, а не просто там вот это вот, типа, прогнать. И ты такой садишься и понимаешь, что даже думать параллельно нельзя. Вот ты, не знаю, Дудя включишь, и ты его слушаешь, и правильно о своем думаешь, и можешь иногда в телеге отвечать. Тут так вообще не сработает. Ты только вот вырубился на 10 секунд, ты проебал предыдущие 10 минут. Потому что у тебя мозг не успел это сформировать, ага. Потому что для тебя это совершенно новая сложная информация. И ты такой, ёб твою мать, ставишь на паузу, откручиваешь назад, такой, все, все.
Все вырубил.
И тут же вопрос не в том, что вот ты устанешь, а вот этот вопрос удержания концентрации. Это, блин, вообще-то нагрузка, ну такая-то, типа, нет, практика сложно. Серьезная, держать концентрацию нет, на сложно. Чем-то одном. Чувствуешь, потерял, стопнул, глазами похлопал, еще слушаешь. Совсем устал, вышел, покурил.
2 часа в день у тебя есть.
А я про это говорю. Вот, вот да. Где-то 2 часа в день я прям жестко потребляю вот то, что ценно. И еще какими-то слотами что-то более лайтовое. Типа статейку прогнать там какую-то. Что-то еще. Но все равно окупается, мне кажется. Ну, типа, я чувствую, у меня понимание расширяется. И ты такой... Окупается в контексте, что типа, я вижу результат, к которому я стремлюсь. И я такой, да, нормально. Типа, я этого хотел, мне это нравится.
Типа, прикольно. Клево.
Прикольно и приятно. Ну чё, хорош? Давай. Забыл спросить, в чем сила? Все, забей. Прикольно было, знаешь, что это.